Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Покрова Пресвятой Богородицы, села Горный Щит, и беседуем с его настоятелем, отцом Олегом Синенко. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит во имя Отца и Сына, Святаго Духа, всех слушающих. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Батюшка, мы выходим накануне практически вот праздника Дня Победы, точнее сказать, накануне инаугурации нашего вновь избранного президента. День Победы тоже уже недалеко, и хотелось бы сегодня поговорить о патриотическом воспитании, потому что говорят о нем много, но каких-то реальных шагов делается не очень много. Вот мне хотелось бы знать, как каждый конкретный родитель, на ваш взгляд, может патриотически настраивать своего ребенка, и какую роль в этом может играть приход?
Хочу издалека, наверное, зайти. Вот у нас простой пример был. Что выбирают люди, родители выбирают в третьих, в четвертых классах изучать православную культуру или изучать светскую этику. Вот. И когда я пришел в класс, я спросил братья и сестры, скажите мне, пожалуйста, кто из вас православный христианин? Вы можете поднять руки? Большая часть, ну где-то вот 90% подняли руки, что они православные христиане. И что вы думаете? Выбрали светскую этику. То есть, видите, то есть мы голосуем за Христа, вот, а действия наши не согласуются с нашей душой. Вот этот вот орган рассогласования, то есть проблема выбора у нас полностью расстроенный. То есть этот инструмент, есть вроде струны, и есть вроде инструмент сам, на который струны крепятся, а музыки нет. И для нас это настолько печальный был опыт. То есть, конечно же, здесь много недостатков было и с нашей стороны. То есть очень маленькие сроки нам дали подготовить родителей. Буквально за месяц надо было. Это невозможно такую работу сделать за месяц. Да, но тем не менее, люди, назвавшиеся православными христианами, вдруг выбирают вместо православной культуры, которая разрешена уже официально проводить в школе уроки, вдруг ни с того ни с сего люди выбирают светскую этику, и только из-за того, что учитель сказал о том, что ну что вы, пусть там дети вот в воскресной школе закон Божий изучают. Ну вот, а здесь они, вот пусть светская этика, что вы будете отделяться-то от всех? То есть это для нас такой был полигон апробирования, что же такое родитель. Вот. И теперь я, вы знаете, чем дальше, тем больше убежден, что дети, они гораздо охотнее идут в 1000 раз на контакт, чем родители. И получается, таким тормозом для детей больше является родитель, вот, чем сам ребенок. Потому, уважаемые родители, у которых есть дети, вы знаете, вот просто криком хочется кричать, что ж вы делаете? И вот многие, наверное, радиослушатели, наверное, узнают в этой истории себя. Потом мы спрашиваем отдельно каждого, отдельно спрашиваем, вы что наделали-то? Ты же подняла руку, ты же прихожанка храма. Представляете, насколько в нас забито, до сих пор еще забито, под другими словами, заколочено такими огромными гвоздями, что мы не имеем своего мнения. Учитель сказал, что надо вот так вот, а, классно руководить. Ну, что я ему буду перечить? А вдруг он начнет гнобить моего ребенка? А вдруг еще что-то? И все. И законсервировали ваши сердца. А потом приходят бабушки, дедушки уже на исповедь. Ай, дети бросили. И вот так мне все плохо, дети не слушают, дети меня не любят, дети то, дети все. А ты какими их воспитывал? Старость, она наступает быстро. Мы не замечаем даже этого. Потому мы сейчас вынуждены были отреагировать на эту ситуацию. Мы очень плотно подготовились и сейчас формируем кадетский класс. Сейчас уже ведем очень активные переговоры со школой об открытии кадетских классов. Потому что на сегодняшний день, ну, наверное, это еще одна из опор, потому что кадетские классы официально разрешены Министерством образования. Вот. Нас очень хорошо поддерживает Романов Владимир Иванович. Вот, низкий поклон ему. И он и беспокоится и о кадетах, и о детях, и о казачестве. Но вы знаете, так тяжело пробить родительское вот, без, какое-то вот равнодушие, скорее даже. Вот приходишь, вот из трех классов, из двух наших вот третьих классов, двое или трое у нас. Значит, и из них только один класс родителей набрался. Вот в классе сидели, вот получается из трех классов один класс. Да? То есть это равнодушие родителей о дальнейшем выборе ребенка, что дальше ребенок будет выбирать. Он не пришел, он не услышал. Но и он выбрал то, что ему сказали учителя. А учителя зачастую бывают далеко не воцерковленные люди, очень далеко. И потом вы будете говорить, вот как у нас многие говорят, родители, а что школа не воспитывает? Да нет у школы таких прав воспитывать. Школа должна давать знания, а церковь – образование, то есть восстановление образа Божьего в человеке. И мы настолько затерли эти все понятия. Основная функция школы – это обучение. Если вы возлагаете все свои надежды на то, что школа воспитает, то вы очень сильно заблуждаетесь. И на сегодняшний день мы действительно с вами видим и слышим очень много, значит, очень много о патриотическом воспитании, очень много слышим. Но реальных действий, ну буквально вот, ну вот на пальцах посчитать можно людей, кто действительно, это вот Сневьянска я знаю, в Челябинске я знаю, да, люди, которые действительно пробили эту брешь, то есть сделали очень тяжелую работу. Открыли они и кадетские классы, открыли, то есть казачество достаточно у них там хорошее. Мы шли, конечно, другим путем. В данном случае мы шли через воцерковление детей, через спорт. Основное патриотическое воспитание давалось через богатырство на Руси, то есть через древнерусский костюм, через рукопашный бой, через олимпийское фехтование, верховая езда как основная дисциплина тоже. Вот, то есть мы идем вот идем таким путем достаточно успешно, но что делать с трудными ребятами? Трудные ребята в спорт практически не идут. Вот трудные, которые мы их родители называем трудными. Вот, может, трудные родители. Вот тут, понимаете, вот тут настолько. Я вот сколько вот мы общался с родительскими комитетами и все. То есть и когда родители, когда родительский комитет идет к ребенку, у которого, как мы его называем, трудновоспитуемый. И когда приходят к родителям, от родителей получают они такое отпорище, то есть они не говорят, что да, действительно, тут мы давайте совместно как-то помогите. А все, у них ребенок-то золотой на самом деле, понимаете? У них, ну, ребенок, ну все, вот только вот нимб начистить и все. А на самом деле-то родители даже не хотят видеть проблему, что у них проблема в жизни. И серьезная проблема. Это, конечно же, нехватка, безусловно, нехватка воспитания, нехватка патриотичности. Потому что если бы ребенка в сердце лежала патриотичность, заложена патриотика, заложена любовь к Богу, естественно, воспитывается любовь к родителям, воспитывается отношение к старшим. Вот сегодня я был в школе, и стоят, значит, детки старших классов, то есть такая стена памяти в школе, и стоят старшие детки. И если бы вы видели хотя бы на секунду, обратили внимание бы родители, вот в горном счету, вот кто есть родители, вот придите, пока вот идут эти дни, посмотрите, как ведут себя младшее поколение. Это даже не хамски, понимаете? Это даже не по-хамски. То есть уважение к войне, к погибшим воинам, уважение к своей стране, уважение к отчизне, к родине. Это для меня это все разные понимания. Вот, но настолько низкие, какие-то опошленные, пол школы ходят в кепках, вообще не понимаю ничего, то есть вот в бейсболках, понимаете, по школе. Это считается круто, а тут же стена какая-то плача, какая-то памяти, она никому, оказывается, так-то не нужна, только так для старших классов, наверное, которых осталось-то вот у нас в 10 классе одни девочки. Мальчишек нет. Мальчишки были настолько, я вот хорошо знаю эти классы, настолько проблематичные. Они не знали, они живут в системе хаоса, в системе безразличий. И чем безразличнее он к своим одноклассникам, ко взрослым, тем он круче. То есть не звучат такие честь, достоинство. Такие слова, они просто, какую честь, достоинство, батюшка, что улыбается. Какая честь, достоинство. Действительно, какая тут честь, достоинство. И вы знаете, совсем мало людей, мало оказывается, которые беспокоятся о будущем поколении. есть красивые слоганы, есть предвыборные кампании, есть много чего, как бы, когда надо. Патриотизм, мы говорим о патриотизме, но как только мы начинаем работать в этом направлении, тут же возникает из старой-старой сказки: тут русский дух, тут Русью пахнет. Но для них не пахнет, для них смердит. И палки преткновения будут ставиться, мне кажется, не знаю, сколько мы будем бороться с этим, столько будут палки преткновения ставиться. Потому что кроме красивых слов, а почему? Почему государство говорит о патриотике? Да потому что низы зашевелились. И сверху очень обеспокоены развитием, между прочим, даже казачества. Сверху обеспокоены. Что как это так активно развивается третья сила? Понимаете? Потому, конечно же, мы говорим о патриотизме. А что мы подразумеваем под патриотизмом? Хождение в камуфляже? Или все-таки восстановление корней, восстановление предков? Не зря же немцы называли нас Иваны, не знающие родства. Не уважающие своих предков люди. Я вот на кладбище ходил, по кладбищу в Радонице. Вот, люди не уважают своих умерших до такого безобразия, что там едят, пьют на кладбище. И никакие слова о них не трогают ихние сердца. Не трогают, понимаете, смеются над этим даже. Да вы что, наши бабки и деды всегда пили и ели на кладбище, вы нам тут рассказываете сказки. Понимаете, человек не слышит, он глух. А как он, если он глух здесь к словам о предках, если он глух и слеп, что он творит на кладбище, да, уважение к усопшим, а и тут же мальчишки бегают, это все собирают. О каком патриотическом воспитании может идти речь? Когда мы вот соблюсти не можем, ты не можешь соблюсти. Это не государство, государство здесь ни при чем. Мы пытаемся все шишки валить на государство. Причем здесь, да государство это все мы. Причем здесь государство вообще? Если ты виноват, так ты сделай. Серафим Саровский сказал: спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Сам начни вокруг себя порядок наводить. И люди к этому порядку подтянутся. Они же ведь не стадо баранов. Потому, братья и сестры, здесь, знаете, я вам так скажу даже, без всяких лишних, наверное, слов, потому что я во всех этих сферах общаюсь, что за детей сейчас нужно просто, наверное, открывать такую уже, не знаю, даже войну, наверное, уже, я не знаю. То есть надо открывать против, уже за них надо, их спасать надо. А сейчас идет следующее поколение, которое уже и ветеранов не увидит. Дальше что будем делать? Это для нас будет то же самое, что для нас гражданка? Или битва Наполеона, война с Наполеоном. Ну да, мы знаем о Кутузове, знаем там. Но сердца наши, как бы, они далековаты. Да, мы очень, как бы, чтим, мы, да, и историю знаем, все. И для нас это наша гордость за наше государство. Вот мы имеем, действительно, наши отцы и прадеды стояли и делали невероятные вещи. Невероятные вещи. Вот, но здесь-то мы еще дышим этой войной. Тут еще вот ветераны, вот они живые свидетели этой войны. И мы живые свидетели, а мы, так как мы преемниками являемся, потому что наши деды, прадеды, значит, воевали на этой войне. И мы должны быть вот этими свидетелями, чтобы не допустить этого. Ведь мы знаем, какая жесточеннейшая идет война информационная. Вы посмотрите, что дети смотрят. Мультфильмы даже, которые ведут в никуда. Вот эти вот страшные рисованные морды. Да, и как дети привыкают быстро к этим страшным мордам. Там действительно морда, там нет образа Божьего. Там лица-то нет, оно отсутствует. Ни прически нету, ни лица нету, там ничего, там нет образа Божьего. Чему мы учим детей, если раньше дети жили в сказке, в доброте, в борьбе, то сейчас живет ребенок в чем? Посмотрите, во что он играет, посмотрите, в что он одевается, посмотрите, что он кушает, и вы увидите, что культура наша практически настолько обеднела, что ее сейчас только вот надо действительно поднимать, спасать, и это можно только при наличии силы, воли, при наличии чувства патриотизма действительно. Ну, это такое слово уже становится, все его больше и больше затирают, это слово, потому что его, знаете, как, если дом, то православный, Если какая-то одежда, то православная. Если еще что-то, то есть даже слово православие уже настолько начинает подтираться, начинают затирать это слово. Потому не хотелось бы постоянно полоскать везде, но это действительно другого слова очень сложно подобрать. Вот. И на сегодняшний день наша страна, она все-таки немножко она всколыхнулась. И именно это движение началось снизу. И это очень хорошо. Именно снизу это движение началось. Сверху никто нам не навязывал, потому что это никому не нужно сверху. А вот снизу, да, люди зашевелились, начали понимать. И это вот действительно такой очень хороший знак.
Батюшка, ну вот по поводу того, нужно ли это сверху. Мне кажется, сверху никому не нужно, чтобы собирались какие-то либеральные толпы на площадях и поливали грязью власть избранную, например. То есть все равно хочется, чтобы люди были адекватные, чтобы люди уважали страну, уважали власть, уважали старших. Как-то вот в порядок в какой-то хочется все привести, наверное, всем.
Не хочу говорить не о том, что можно привести в порядок, что нельзя. Вот мы можем привести порядок, вот, допустим, горный щит, да, вот то, что в наших силах. Это вот есть собрание людей, церковь, да, есть собрание людей, которые готовы работать и приезжают у нас даже с других городов, даже приезжают у нас люди для того, чтобы трудиться здесь и восстанавливать. Потому что в том городе нету ничего. Ну нету ничего, там пусто. И люди оттуда уезжают, съезжают, потому что с насиженных мест съезжают, потому что они уже чувствуют и понимают, что вот здесь хорошо, и здесь есть. То есть есть смысл жизни. Не просто, я знаете, вот был в Новоуткинске вчера. Я просто был, знаете, в таком тяжелом нокауте просто. Насколько, как люди низко опустились. Вот, и вы знаете, вот из детдомов, оказывается, у детей большинства всяческими путями отбирается жилье. И там такая улица есть, так если не совру, или колхозная, или коммунистическая, да, где заброшенные дома. И вот там вот эти девочки и мальчики, они тусуются. Вот в этих заброшенных домах, уже спившиеся. Как их вытаскивать? Как? То есть, понимаете, там девочки там выживают за счет того, что мальчики приходят, девочки становятся беременными, мальчики еще как-то где-то там пытаются устроиться, работать, и девочки живут только за счет мальчиков, что они их кормят. Но если бы вы видели эти условия, если бы вы видели, наверное, мне кажется, что многие даже слушатели не представляют, что это за условия. Извините, у нас вот конюшня, у нас на конюшне вот просто люкс получается. Денники по сравнению с их жильем там. То есть у людей полностью отобрана цель в жизни. Они вот живут вот в самопроизволе в каком-то, в полном. Без, вот я спрашиваю, какая смысл твоей жизни? Какой смысл? Вы что, мне бы покушать? Какой смысл? Видите, как страшно. Жизнь прошла мимо. Потому говорить о том, что там, в правительстве, не хочу даже ничего. Вот что я могу делать, я делаю. Вот если есть люди, которые готовы вместе со мной идти по этой дороге, то что же, объединяемся.
Так вот часто же слышишь от либералов, за что эту страну любить? Люди вот даже не пытаются никак выкарабкаться. Как вот их опустили, так они в этом состоянии пребывают.
Это же страшные слова, за что ее любить? То есть дайте нам что-то готовенькое, и мы ее будем тогда или любить, или не любить.
Ну да, обычно же так и плохо здесь уехали. Получше стало, можно стало воровать, вернулись. Вот как-то так вот. Опять плохо стало, уехали на виллу на какую-нибудь.
Да, где-нибудь в Швейцарию. Там хорошо. Там свои прелести. Нет, это безусловно, то есть это такое, знаете, зачем, вот у меня есть, общаюсь я со многими людьми, и некоторые говорят, отец Олег, да что тебе здесь нужно-то вообще? Ну, ты, вон, есть Москва, есть зарубежье, есть там еще что-то. Что ты здесь-то, что тебе заняться, что ли? Нет? Поехали вон туда, мы тебя там устроим, там. Я говорю, а как я брошу спортивные школы? Как бросить вот это? Как бросить вот эти направления? Как вот эти? Он говорит, ты что, больной что ли? Человек ищет, где лучше, а рыба где глубже. Видите, то есть они меня считают больным человеком. То есть, потому что пытаешься делать то, что, там, где ты нужен. Понимаете, вот это очень важно, что ты кому-то нужен. Вот те дети, которые там брошены, да, они никому не нужны. Никому. И они сами не знают, кому они нужны. Поэтому девчонки уже как последний, наверное, такой спасающий круг, беременные, может быть, ребенку нужны как-то будет. А в каких условиях? Вы посмотрите, вот туда приезжают, вот приехали, там, раз забрали детей в детдом, других забрали в детдом. Потому что нет условий, вообще нулевые условия. То есть государство попускает рожать, и тут же этих детей, а как они, как государство не попустит? Как ты не попустишь? Что, запретишь? Не запретишь. Значит, можно только детей забирать. А дальше что? Что эти дети дальше сразу же, государство забрало их, и все прекрасно сразу, все.
И они по второму кругу пошли.
Ну так, конечно.
Тем же путем.
Конечно. Вот у меня уже два поколения из детдомов детей. Два поколения. И сейчас уже третье поколение, вот это второе поколение родило сейчас детишек, и эти дети опять в детдоме. Понимаете? То есть всего лишь вот дети, которые у нас были, вот у нас получилось, сколько у нас, значит, вот пятеро детей у нас пошли по ровной дороге, а двое вот все равно, вот и даже то, что мы вот столько трудов в них вложили, и сейчас мы их нашли, сейчас мы их выковыриваем, сейчас мы их выцарапываем из той жизни, в которую они опять попали.
Это вы имеете в виду кого? Своих приемных?
Да, да, да. Вот пятеро они, все, слава Богу, устроились, все хорошо у них, все, и семьи есть, и детки уже есть, и как-то строят. До сих пор приезжают, советуются, и то есть, ну, папа, мама. То есть, по-другому и не называют. А вот двое, да, у нас проблемные, потому что у нас там были определенные обстоятельства. Вот, и сейчас мы им опять помогаем, пытаемся их вот выковырять, чтобы они как-то обрели смысл в жизни, дать смысловую нагрузку своей жизни. Это не только как кошка родила и пошла дальше. Потому о каком патриотизме идет речь? Дать ребенку только рукопашный бой — в этом патриотизм, или научить прыгать с парашюта — в этом патриотизм. Патриотизм – это воспитание. Это прежде всего воспитание в определенной социальной среде.
То есть социальная среда – это семья. Если нет семьи, то…
То есть семья церковная. Если нет семьи церковной, есть семья казачья. Если нет казачьей семьи, есть даже, пусть даже этот байкер-клуб, да, то есть там, где, там тоже у них своеобразная философия, но тем не менее, как бы они достаточно воспитанные, да, я не говорю про рок-объединение, достаточно там сложные ребята. А вот даже здесь, да, то есть, понимаете, каждый должен обрести свою семью, он должен быть кому-то нужен. Ты должен кому-то быть нужен. Тогда у человека возникает смысловая нагрузка в жизни.
А желание быть кому-то нужным, обрести целостное мировоззрение, это вот как раз, наверное, вот то, что закладывается в начальных классах, в том числе и православная,
конечно,
культура.
Конечно.
Так вот вы сейчас что, пытаетесь переубедить прихожан, которые написали на светскую этику, в надежде на то, что их дети станут культурными, что этика – это этика. На самом деле там говорят совершенно другое.
На сегодняшний день мы пошли, тут же развернулись, пошли другим путем. Мы пошли более военизированным в данном случае путем, более жестким по воспитательной работе, более жесткий. Но, наверное, именно время диктует, что именно вот это очень нужно. Вы посмотрите, что в школе творят. Учителя сами не знают, что творят. Не знают. То есть они вот эту светскую этику выбирают, а сами жалуются. Ученики, да ученик просто встает и среди урока. Она: ты куда? Да я знаю куда. Ты, вот, твое дело учить, стой и учи. И уходит. В карты играет, в шахматы, без разницы. То есть это уроки, это так, номенклатурно. То есть понимаете, что происходит? То есть они выбирают, сами выбирают свое мучение. Или, допустим, взять кадетский класс, да, класс Смирно, господа кадеты, значит, учителю докладывает, значит, старший, значит, докладывает, что кадеты в таком-то составе прибыли на урок, такой-то, такой-то, отсутствует, раз, два, три, четыре человека, по причине, раз, два, три, учитель говорит: класс, садись, этот повторяет, да, то есть, класс, садись, то есть, изначально идет уже отношение правильное к учителю.
И собственная ответственность тут. Не то, что я пришел и меня учить.
Конечно, конечно, конечно же. Тут и ответственность, тут очень много показателей, именно положительных показателей. Церковь – это совсем другое. Это совсем, это любовь, понимаете. А здесь именно дисциплина и правильное отношение в коллективе. Нету анархии. Это четкое подчинение младшего к старшему, хоть в званиях, хоть по возрасту. И когда, естественно, в этом же классе есть воспитатель, да, это обычный офицер, вот, но если офицера нет, то можно хорошего мужчину такого посадить, чтобы он это... Вот, и вот уже воспитатель занимается воспитанием, а учитель, он учит. И учителю не надо проверять дневники. И говорит, запишите домашнее задание, вызову ваших родителей в школу, идти жаловаться директору, этого ничего не нужно. То есть настолько упрощается все, многократно снимается с учителя вот эта вот психологическая нервная загрузка, что каждый учитель сам знает, вот кто слышит меня, учитель знает, иногда так надо бороться с учеником, что ты уже забыл, что ты там хотел детям дать остальным. В конечном итоге ты просто плюешь на этого человека, вот, просто, действительно, в полном смысле этого слова. Абстрагируешься полностью, как он себя ведет, тебе становится безразлично, потому что ты хотя бы остальному классу что-то дать надо. Ну что ж, из-за одного я не должна давать тему. И этот человек, он остается постоянно за бортом, постоянно за бортом. И он в конечном итоге в таком хаосе крутится, накручивает на себя и становится очень темненький.
Предположительно, вот хотелось бы хотя бы один класс сначала, или смысла нет, нужно создавать параллель?
Ах, нет, пока мы хотим, ну, максимум два класса взять.
С первого?
Нет, это пятый, шестой, скорее всего, это будут классы. Мы посмотрим, вы знаете, это все опять же от родителей зависит. Вот я знаю, что вот по некоторым городам вот сначала тяжело начинается, а потом отбоя нет. Просто отбоя, просто вот люди приходят, хоть какие деньги готовы дать, лишь бы чтобы ихнего сына с другого, чуть ли даже это с другой, ну там из города привозят, значит, вот только возьмите, мы тогда вот только богатырскую заставу начали, у нас столько было звонков, вот возьмите моего сына, особенно вот бабушки, у которых на воспитаниях внуки остались, понимаете, мамы, у которых остались детки на воспитании, вот, потому что у нас, ну естественно, здесь будет и форма введена. И сейчас у нас образовывается казачество здесь, такие очень сильные люди, сильные духом. То есть это мы знаем, многие сейчас говорят, да этих ряженых, знаем мы их тут, ходят он полупьяный. Вот. Вы знаете, это возрождение, оно не бывает, опа, и вдруг все стали казаками, и все идеальные, просто все такие прекрасные ребята, все. Нету этого. Кто-то подчеркивает свое самолюбие, высокомерие. А кто-то, наоборот, хочет служить России. Он хочет служить людям, так же, как священник. Он служитель. Он служит человеку. Он не царствует над ним, он служит человеку. И казак, он тоже служит отечеству, служит своему народу, служит своей семье, служит тем людям, которые находятся вокруг него. Казак, победивший смерть. Он не боится смерти, потому что он воин. И потому казачество и церковность, они абсолютно нераздельны.
Я думаю, что все эти разговоры о ряженых и какое-то вот злобное такое отношение, оно ведь тоже от группы сопротивления исходит.
Ну, надо закинуть там, вот знаете, как между украинцами и русскими, как здорово сделали. Вот, пришли и сказали, это хохлы. А это москали. Все, больше ничего не надо. Ах, это москали, сейчас. А це хохлы, ну сейчас мы им сделаем. Все, и одна нация вдруг стала две. Киевская Русь. Откуда Украина, Украя? Понимаете, и вдруг Киевская Русь становится, значит, это вдруг появляются две национальности. Сложно, конечно, судить исторические моменты, все это они... Это все уже в истории. Вот. Но на сегодняшний день мы видим, как негативно бывает относятся друг к другу. Мы из будущего 2 очень хорошо показано вот это вот противостояние украинцев, русских, там, даже во время реконструкции военных игр. Вот. Понимаете, конечно, тут... Потому, вы знаете, казачество, оно, безусловно, оно рождается, оно чистится сейчас, оно рождается в документах, оно, значит, очень тяжело, правовые находят формы работы, государство, ну, оно, видите, только, так будем говорить, языком только поддерживает. Вот, на самом деле, казачество, ну, по крайней мере, это, может быть, я что-то не вижу, конечно, я не могу все видеть, я не могу говорить в целом. Может быть, действительно где-то государство и поддерживает. Но то, что я вижу, пока только документально поддерживается. Финансово казачество я не вижу, чтобы так поддерживалось. Вот, и форма казачества, видите, она рождается. Она действительно, то есть казачество сейчас будет бороться за чистоту рядов. Именно за чистоту рядов. Я думаю, что это особая форма воспитания молодежи, особая форма патриотическое воспитание именно в духе и в духе корней, да, каких-то вот самобытности. Вот я знаю, что есть даже священники, они занимаются с детьми рукопашным боем, занимаются парашютными прыжками, там все, они в камуфляже ходят, там все. Но это все, что относится к десантным войскам, да? Нету таких глубоких корней у десантных войск, как у казачества. Ну, нет. И десантные войска, они при всем уважении к ребятам, я сам почти. Но при всем при этом уважении, там никогда не было, там не было православия. То есть формировалось очень часто, что машина для убийства просто. Делали с человека машина для убийства. И в то время это было, наверное, даже оправдано определенными средствами. Казачество – это совсем другое. Это очень думающий орган. Вот этот, что мы в десантных войсках мы не видим круга, не видим присутствия священника. Да, то есть этих традиций нет таких вот, именно дореволюционных в том числе. То есть именно корни должны быть, понимаете, это очень важно, когда ребенок чувствует корни за собой. Не просто сделали там группу, значит, диверсионную подготовкой тут занимаемся, да, потом будем что-то с детей делать. Нет. Это должны быть воцерковленные люди. Тогда в соединении духовности, сильного духа. Почему казаков боялись? Очень сильный дух. Практически вот, его не сломить было. Вот. Если в соединении сильного духа, хорошей выучки, вот, конечно, рождались уникальные воины. Потому казачество, оно только-только поднимается. Только-только вот оно начинает чиститься, начинает как-то вот... Действительно, ряженые начинают просто пропадать. Вот, или уезжать в другие места, ряжеными ходить. Потому что их уже здесь все знают, ну что уже, все. И их, значит, потихоньку от них отказываются. Вот, потому я думаю, что родится казачество настоящее. И действительно будет реальная поддержка для нашего государства. Ну, конечно, допустим, вы знаете, ну мы знаем все, что и в милиции, в полиции сейчас, да, далеко не так все хорошо, да, и может быть даже вот и этим структурам, и может быть даже еще другим структурам каким-то совсем невыгодно, чтобы была еще одна сила, которая может встать и сказать правду, что, ребят, вы что это? Так вы же сами наркотики покрываете, и сами же как будто бы с ними боретесь. Вот казаки, они не будут наркотики покрывать, дух другой. Нету финансовой заинтересованности той. Есть дух выше, чем у финансовой заинтересованности.
Значит, это выход, да? Это вот выход
для считаю, нас. Да, выход. Я считаю, это выход. Вот именно по патриотике, что касается, мне кажется, это выход. Вот и я смотрю, вот по России многие очень колоссальный, удивительный опыт уже есть по казачеству, по кадетству. Есть шикарнейший опыт. И молодцы, что они, честь им и хвала, они добились этого. В сложнейшей ситуации, но добились.
Ваше пожелание, батюшка, ко Дню Победы?
Ветеранам Великой Отечественной войны нижайший поклон. Дай Бог им еще пожить, увидеть действительно полный рассвет России, за что воевали. Пожелание нашим правящим мира сего. Большая просьба обратить внимание все-таки на ветеранов. Вы знаете, я ехал с одним ветераном Великой Отечественной войны, он возвращался с Красной площади, там они маршировали. И он возвращался, и он И он так вот, как-то так от души сказал, говорит, вы знаете, говорит, батюшка, вот такая ситуация, говорит, вот когда нас куда-то приглашают, говорят, что нас осталось, ну, капелька, вот, ну, совсем чуть-чуть. Но как только я прихожу и говорю, ну, где ж моя обещанная квартира, мне говорят, ничего себе, вас по всей стране вон сколько, к чему мы всем квартиры раздадим, что ли? Вот она, двойной стандарт, да? То их совсем чуть-чуть, и они не понимают, действительно, их чуть-чуть осталось, или, и вот большая просьба к нашим все-таки правителям, чтобы они обратили внимание на тех, кто действительно, вот, вот тем людям, которым действительно до земли очень хочется поклониться, потому что люди пережили такое, что не дай Бог нам, нашим детям, правнукам такое даже увидеть. Не пережить, а просто увидеть. Потому что это содрогание сердца, это смерть, это ненависть, это, понимаете, это потеря близких, это под. А после войны возьмите. Что же они жили хорошо? Что же они пришли с войны, герои? Через год сколько их еще погибло? Вот потому это удивительные люди, которые выжили на войне и потом еще выжили после войны. Низкий поклон им, многое лето, а воинам усопшим вечная память.